года 4 или 5 тому назад наш сезон заканчивался очень поздно в Доме актера. Ну, чуть ли не в июле месяце. И Ирина Александровна Резникова сказала мне: «Ты знаешь, никто не хочет устраивать свои вечера». 20 июля закрывался сезон. Уже жарко, никто не ходит, и никто не хочет устраивать никаких вечеров. А вечер все равно должен быть. Поэтому ты можешь хоть сам выступить, но вечер должен состояться, иначе у меня план не получится. Я ей сказал: я могу выступить, но это же совершенно глупое. Проходите, пожалуйста, здесь есть место, можно сесть. Проходите, пожалуйста. Здесь есть места, можно сесть, а то опоздавшие потом... Так я впервые, значит, просто для того, чтобы, как говорят в конференции, заполнить паузу, в гостиной была жуткая жара, и мы устроили непонятно что, неизвестно как. И был... Здесь есть места, пожалуйста, проходите, садитесь.
Маркетян,
конечно, конечно.
Максим, давайте с вами поменяемся местами.
Вы как раз и будете говорить, если что-то неправда.
Не мешайте.
Когда мы погорели и стали думать о том, какие, что нужно сделать для того, чтобы вот сохранить, не только отстроить, не только восстановить дом, что, конечно, очень сложно, но еще сложнее, как сделать так, чтобы сохранить ту атмосферу, которая существовала в этом доме на протяжении многих лет. Потому что, надо вам сказать, что вот мы сейчас уже побывали в нескольких домах, которым мы бесконечно благодарны за приют и гостеприимство, но все равно, знаете, вот когда нет своей комнаты даже в коммуналке, то все равно ты чувствуешь себя как-то ужасно неуютно и неустроенно. И хотя это дивный дом, и здесь всякий за честь почтет просто войти сюда, памятуя о том, кто здесь жил. Но тем не менее, кроме создателей спектакля «Наш Декамерон», но тем не менее, я думаю, что когда попадаешь вот в этот зал, то все равно вот думаешь, когда же откроется наш дом. И тогда мы решили, может быть, я не знаю, может быть, из этого ничего не получится, может быть, вы зазря пришли, там, может, сегодня, наконец, расскажут про Гляна Иванова, и, а может, что-то будет сенсационное, кому еще не ясно, что там происходит. Вот. Но остальным я расскажу совсем не сенсационное. И я хочу вам просто рассказать действительно о том, что свидетелем чему я был. И, может быть, кто-то из вас, будьте любезны, здесь есть место, вам удобно будет сесть, пожалуйста, пройдите. Не стойте, а то мне неловко. Я думаю, что, может быть, вам это в какой-то степени будет интересно, хотя некоторые из вас просто на этих вечерах были. Но, может быть, во-первых, приятно вспомнить, а во-вторых, может быть, вы что-то узнаете такое, чего вы не знали тогда, когда вы были на этих вечерах. Поэтому я вам буду рассказывать. Если вы захотите что-то спросить, я с удовольствием, если я знаю, отвечу. И тогда мы подумаем, стоит ли нам в мае снова встречаться, и что нам в мае тогда делать. Значит, из множества событий, а я с этим домом связан 40 лет, это почти вся моя сознательная жизнь, просто вся. Значит, и для меня, конечно, этот пожар, помимо того, что это драма общественная, конечно, и личная драма. Но я хочу вам рассказать о том, не о том, что было там плохого, хотя там, как в каждом другом доме, могло быть и плохое. Но я хочу рассказать вам о смешном и о хорошем, чтобы вы в наше, в общем, непростое время просто сегодня несколько раз улыбнулись. А если еще кто-нибудь к тому хоть раз засмеется, то просто я буду считать, что мы свою миссию выполнили, потому что нам всем сегодня не хватает возможности улыбаться. Просто, просто надо какие-то усилия прилагать к тому, потому что в этой ситуации улыбаться чрезвычайно сложно. Итак, однажды здесь по соседству, на улице Герцена, летом, где я живу, моя жена испекла замечательный пирог. Ну, почти такой, какой вот сейчас здесь продают внизу. Из клубники, но только летом. Но мало того, что там была клубника, там были в это время созрели разные ягоды, и она испекла пирог. Причем, надо вам сказать, что она умеет это делать, но никогда этого не делает. Но я просто слишком много принес ягоды, и она не знала, что с ней делать, и она всю эту ягоду употребила на один пирог. Ну, здесь в большинстве своем женщины, вы должны понять. Значит, пирог этот был сделан таким образом. Тесто было меньше, чем вот на мизинец, а вот столько было всяких свежих. Видите, вот Маргарита, вот она вырывает у меня кусок изо рта. Вы послушайте, что она сказала, вы поймете, почему я сейчас это сказал. Значит, когда Ира испекла этот замечательный пирог, она мне сказала в 5 часов: «Слушай, а собственно, зачем я это сделала? Никого нет, что же мы сами сядем его есть?» Я пошел по этажу ко всем соседям, никого нет. Лето, июль месяц, никого нет. Просто ни Тениной Сухаревской, ни Катин Ярцева, никого. Жаровых, все разъехались, никого нет. И я говорю: «Ира, в такую жару сегодня в Москве 30 градусов. Какой ненормальный человек может здесь быть? Люди все уехали». Ира говорит: «В общем, я тебе пирог этот не дам, пока ты не придумаешь, кого позвать в гости». И тогда я вспомнил, что самый ненормальный после меня – это Александр Моисеевич Эскин. Потому что для него уехать за город – это было колоссальное наказание. Он когда уезжал в отпуск, так он всегда говорил Ирине Николаевне, своей жене, что день приезда и день отъезда считается как один. Поэтому он норовил приехать к обеду, уехать после завтрака, а не то, чтобы остаться на ночь. Я позвонил и, на мое счастье, услышал его голос на том конце провода. «Александр Моисеевич, да, вы в Москве?» «Конечно». «А вы не собираетесь отдыхать? Пошли они к черту, зачем мне этот отдых? Там ремонт в доме актера». Я говорю: «Александр Алексеевич, вы знаете, у меня к вам дело. Я вас слушаю. Не можете ли вы сегодня к нам приехать?» «Что такое?» Я говорю: «Да нет, ничего. Знаю, вы так говорите, ничего. Потом приходишь, Рихтер играет». Я говорю: «Нет, Рихтер играть не будет. Вы просто придите, и ничего такого, как вам сказать, Ира сделала маленький пирожок. И вы берите свою Иру и придите, мы попьем чай». Он говорит: «И вот это вся культурная программа?» Я говорю: посидим, пообщаемся. А когда?» Я говорю: вот сейчас». Он говорит: пусть немножечко спадет жара, мы сядем на 107 и приедем». И вот часов 7 или 8 они приехали к нам домой. Ничего действительно не было, кроме этого пирога с ягодами, чай. Вдруг я вижу, Александр Моисеевич мрачнеет. Ирина Николаевна ела, кстати, с удовольствием. Александр Моисеевич становится черным просто. Я его таким даже никогда не видел. Выпив чай, отведав этого пирога, он сказал: «Спасибо, я не говорю, и в ваш дом прихожу в последний раз. Потому что это самый большой удар по семейному счастью. Приглашать людей на такие пироги могут только невоспитанные люди». После чего мы ушли в большую комнату. Ира не знала, что он это пошутил. Он подарил ей тогда книжку «Городи реализм без берегов», которая, помните, вышла с грифом «Совершенно секретно», тиражом 500 экземпляров. И мы пошли в большую комнату. И о чем всегда думал Александр Моисеевич? О чем думаем и все мы? Отчего так редко люди театра, не обязательно там Морецкая, Орлова, Раневская, хотя, конечно, приятно, чтобы были они, но отчего так редко люди театра приходят в дом актера? Эта проблема занимала на протяжении всей истории столько, сколько дом существует. Всегда говорилось, почему актер? Вот что нужно такое сделать, чтобы был полный зал актеров? Это его всегда занимало. И вот он, используя вот эту минуту отдыха, спрашивает у меня: «Боря, что мы сделаем в новом сезоне? Какой мы придумаем такой вечер, чтобы пришли актеры?» Я говорю: «Александр Васильевич, знаете, сейчас такое время. никто не придет. Это только зарубежный фильм. Если я говорю, вот в прошлом году мы 3 фильма Чаплина показали, и то актеры не пришли. Так что чем сейчас можно привлечь, я не знаю. Он говорит, ну, может быть, сделать чей-нибудь творческий вечер. Я говорю, ну, актеры же не хотят, они не любят, это ужас. Он говорит, ну, ведь раньше Топорков делал, Станицын, Яншин. Я говорю, ну, вот раньше как-то люди по-другому были устроены. Сейчас никто этого делать не станет. Он говорит, ну, это я знал и без вас, но я по такой жаре приехал, что ж в самом деле, чтобы есть эти ягоды. Вы придумайте, ну давайте вместе посидим. Я говорю, Александр Алексеевич, ну что мы можем придумать? Он говорит, ну вот, допустим, такой актер, как Плят, он мой друг. Но неужели нельзя уговорить, вы его так любите, неужели вы не можете уговорить его, чтобы он сделал, в конце концов, у нас свой вечер? Я говорю, ну, конечно, не могу. Вы же знаете, он ни за что не соглашается. Он говорит, ну а что-нибудь вокруг него? Я говорю, а что вокруг? 2 года тому назад ему было 70 лет. Что можно делать вокруг того, что было 2 года тому назад? Ничего нельзя делать. И потом я говорю, Плят в жизни не отмечал своих юбилеев. Он не 40, не 50. Он день рождения за столом устраивал, кого хотел, приглашал. А юбилеев он не делал вот с этими корзинами, венками. Честно. Он говорит, ну это же очень плохо, это же несправедливо, он же прекрасный актер. Я говорю, ну что же мы можем сделать? Ведь насильно этого сделать нельзя. Я знаю актеров, которые устраивают юбилей, скажем, в связи со столетием, со дня написания Евгения Онегина Пушкина. Я спрашиваю у него, а вы, собственно, при чем здесь? Ну, все-таки можно выпустить афишу. И это есть. А есть наоборот, вот такой, как Плят. Я говорю, вы знаете, единственное, что мы можем сделать с Плятом, это можно попробовать сделать ему не юбилей, а антиюбилей. Эскин говорит, а что такое антиюбилей? Я говорю, я не знаю, что это, но это что-то такое, ведь почему Плят говорит, что он не хочет? Что ему стыдно, что люди вынуждены приходить и хвалить, говорить ему, какой вы великий, какой вы замечательный. Во-первых, не все это делают искренне. Во-вторых, некоторые сидят в зале и прикидывают, а что говорили им, с кем сравнивали их, когда год тому назад. Третий думает, что это вообще все ложь, и все это устроил Эскин, потому что он дружит с Плятом. Поэтому надо сделать что-то такое, чтобы всем было хорошо. А всем может быть хорошо только в том случае, если это не будет направлено лично в адрес Плята. Александр Моисеевич как-то, да и я сам еще не понимал, что это. Александр Моисеевич как-то отнесся к этой затее кисло, но все-таки мне сказал, ну давайте попробуем. Но вы поговорите с Плятом? Я говорю, да, я поговорю. Вот мы встретимся в Крыму, я с ним поговорю. Значит, я поехал в Айданиль, в этот санаторий, где отдыхал. Он уже в нашем доме отдыха не отдыхал. Встретил там на этой аллее, он гулял, шла Галина Сергеевна. Значит, я воспользовался этой ситуацией, у него было чудное настроение. И я говорю, я не только навестить вас, вот у меня единец, сперва вот мы пойдем, там что-то выпьем, соколь, там мороженое поедим. Потом я ему говорю, вы знаете, у меня к вам поручение от Александра Моисеевича, мы хотим сделать ваш антиюбилей. Он говорит, «Бэм, вы же знаете, я юбилей не выношу». Я говорю, «Я же вам не говорю, что это будет юбилей». Я говорю, что это... Он говорит, «А что-то... Вы меня обманете! Вы скажете, что это будет антиюбилей, а на самом деле будет все то же самое». Я говорю, «Ну, во-первых, вы будете сидеть в партере, в первом ряду. Уже это не так, как юбиляр сидит на сцене. Во-вторых, ничего хорошего ни вы, ни окружающие о вас в этот вечер не узнают. Узнают все только вас компрометирующее». И вдруг Плят, у него зажегся глаз, он сказал, это уже интересно, сказал, а что вы знаете обо мне, меня компрометирующее? Я говорю, я не знаю, но есть такие организации, где можно выяснить что-то такое, что вас может скомпрометировать. Он сказал, ну вы знаете что, сейчас лето, давайте лучше поплаваем, доживем до осени, и тогда мы подумаем. Наконец пришла осень, пришла зима, и он начинает пить мне кровь. С октября давайте перенесем на ноябрь, с ноября давайте на декабрь. И вот, наконец, 28 января 80-го года состоялся антиюбилей. Значит, все уже к этому антиюбилею было готово. Я уговорил Александра Моисеевича не печатать этого в календаре, как мероприятие. Значит, мы, посмотрите, сделали вот какой билет. И вдруг Плят говорит Эскину, чтобы я к нему пришел вместе с Александром Моисеевичем, потому что ему кто-то сказал, что я подлец. Ну, он любил меня очень, не в буквальном смысле, но что я подлец в том смысле, что я его обманываю, что готовится какое-то грандиозное шоу с фанфарами и со всем, а он этого терпеть не может, и он обозлится тогда всерьез и на Александра Моисеевича, и на меня, и он хочет с нами поговорить вот по-дружески. Мы соберемся у него дома, в гостиной, и поговорим вот здесь на Бронной. Александр Моисеевич перепуганный мне звонит, а надо отдать ему должное. Ну, помимо того, что это был вообще удивительный человек, он никогда не вмешивался, во всяком случае, в те вечера, которые делал я, никогда. Он у меня никогда не спрашивал, что я делал. Он только всегда говорил, вам нужна какая-нибудь помощь. Вы представляете, в те годы можно было найти еще руководителя, который бы не требовал, чтобы вы сказали все подробно. Он никогда у меня, он ничего не спрашивал. Он только говорил, может быть, что-то нужно помочь? Значит, но тут он испугался, все-таки это Плят, а кроме того, уже готов билет. Плят билета еще не видел, рассылка билета это была особая, это целая новелла. Мы берем этот билет и идем к Пляту. Значит, он очень строго и очень серьезно с нами говорит, и говорит, что он нас предупреждает, без всякого юмора, что если мы готовим какую-то подлянку, как он сказал, то он больше нас в жизни не хочет видеть в доме и никогда сам в дом актера не пойдет. Потому что это непорядочно. Пообещать, что это будет все шуточки, ха-ха-ха, хи-хи-хи, вообще, что это даже не капустник, а неизвестно что. А теперь он выясняет, что все готовят адреса и собирают деньги на подарок. Я достаю этот билет, не мог сказать, из широких штанин, но из кармана. И здесь написан следующий текст. Дорогой, мы напечатали тогда, мы были богаче, мы еще не погорели, мы тогда печатали отдельно дорогая и дорогой. Значит, ну, допустим, дорогая, и тут имя отчество. В последнее время наметилась опасная тенденция к заматыванию юбилеев. Вместо открытых торжественных вечеров некоторые граждане устраивают закрытые банкеты, привлекая к столу исключительно близких родственников, знакомых и сослуживцев. При этом используются не казенные, а сугубо личные средства, что выглядит уже прямым вызовом обществом. Это же речь была как раз, когда Леонид Ильич отмечал каждый раз 19 декабря как всенародный праздник. Мы не можем больше мириться с такими явлениями и призываем вас присоединить свой голос протеста. С этой целью приглашаем вас на антиюбилей Ростислава Яновича Плята. Давайте в конце концов скажем ему, что мы о нем думаем. Смело приходите в понедельник 28 января 80-го года к 8 часам вечера в Центральный дом актера имени Яблочкиной, если, конечно, вас пригласят. Посадочные талоны будут выдаваться старым способом, а в форме вашего участия не сочтите за труд сообщить по телефонам до 13 часов 28 января. Антиюбилейная комиссия. Плят выслушал это с серьезным лицом, не улыбнулся и сказал, ну и что? Я говорю, ну неужели вы не понимаете, что это все? Я не понимаю. Я совершенно не понимаю, я никакого юмора во всем этом не вижу, и это абсолютнейшая провокация, все решат, что вот так это, ну, тогда я ему говорю, ну, хорошо, вы обратите внимание, что вы здесь просто в пижаме, ну, вы видели когда-нибудь пригласительный билет, чтобы человек был в пижаме, но мало этого, на оборотной стороне вы пьяный, спите на новогоднем столе в доме актера, ну, изображаете пьяного, спите. И это произвело на Плята впечатление. Но, к сожалению, это же произвело очень сильное впечатление и на Михаила Ивановича Царева, который вызвал Александра Моисеевича Эскина накануне антиюбилея и сказал, речь идет не просто об артисте, а о народном артисте СССР. И вы показываете его, черт знает в каком виде. Все видят, что тут стоят бокалы, вино, он пьяненький лежит. И, а что вы имеете в виду? И почему вы решили, не показав мне ни эти фотографии, ни этот текст, одним словом, вечер отменяется? Александр Моисеевич приходит вниз, совершенно бледный, и рассказывает мне, что вот произошла такая история, и не знает, какой выход найти из этого положения. Я ему говорю, что, вы знаете, надо просто попросить Михаила Ивановича, чтобы он пришел. Он сказал, что он даже слушать не хочет, что он ни в коем случае. Я говорю, ну тогда кого-нибудь из наиболее приближенных к нему людей. Нет, они все присутствовали при этом разговоре, и Сорокин, и они все, конечно, естественно, поддержали Михаила Ивановича. Тогда еще не слово «плюрализм» было слово нецензурное, и поэтому тогда уже, если руководитель учреждения говорил, что это плохо, то все с этим априори были согласны. Я тогда сказал Александру Моисеевичу, скажите тогда Михаилу Ивановичу, что мы тираж уже разослали, что соответствовало действительности. И надо вам сказать, что эти слова на Царева произвели впечатление. Почему? Он был ведь человек чрезвычайно умный. Очень умный. Он был хороший характерный актер, но он был умный очень человек. Он был настоящий политик. И он вот это высчитал и понял, что мы вынуждены будем всем рассказать, что мы отменили вечер из-за его самотурства, из-за того, что вот ему не понравилось. И он сказал, делайте, что знаете, но отвечать за этот вечер перед всеми соответствующими организациями, Александр Моисеевич, придется вам. Я говорю вам это в присутствии секретаря партийной организации и своего заместителя, и вы будете нести за это полную ответственность. Несчастный Александр Моисеевич спустился вниз, проклиная, во-первых, тот день, когда ему позвонил, и тот пирог, который испекла моя жена, и вообще все на свете, но деваться уже было некуда. И тогда он мне сказал впервые в жизни, Боря, вы уверены, что это нужно делать? Я говорю, в каком смысле? Ну, во-первых, что придут актеры. Я говорю, думаю, что придут. Но вы знаете, вы сделали такую рассылку. Я посмотрел этот список, вы сошли с ума. Вы позвали людей, которые уже годами не ходят в этот дом. Я говорю, тем более это будет очень интересно. Но понимаете, а если никто не придет, будет один пляд, вы и я. Я говорю, ну если будем только мы втроем, тоже ничего страшного. Но мы тогда еще впервые написали здесь лично, без права передачи. И здесь была фамилия написана от руки. Накануне вечера Александр Моисеевич позвонил мне утром часов в 10 и сказал, будьте вы прокляты, если я умру, то это только из-за вас. Откуда мне только не звонят по поводу этого вечера, и все требуют билеты, у меня всего 300 мест, я не могу всех посадить, но я чувствую в его проклятии его счастье. Вообще больше радости для Александра Моисеевича, когда ему звонили, приходили, о чем-то просили, и ему не хватало мест, это был самый счастливый день в его жизни. Я ему всегда говорил, что его главный анекдот, это, знаете, анекдот о том еврее, который говорил, что если всего 3 картошки и пришло 5 человек в гости, то ничего страшного нет, потому что можно сделать пюре. Так вот Александр Моисеевич, так сказать, он как что, он брал и делал немедленно пюре. Значит, выставлялось это, как говорила Бронислава, Царство Небесное. В чем дело? Вот правительственная ложа, говорила она, в круглом фойе, поставив стул на стул до потолка. На окнах еще много осталось мест, под сцены, одним словом, как-то всех пристраивал. Но сложность моего положения состояла в том, что риск был больше, чем жизнь. И сейчас вы поймете, почему. Значит, в этот день утром Пляд звонит и спрашивает. БМ, хоть это и антиюбилей, но ведь, вероятно, надо закрыть ресторан и накрыть стол, ведь будет же очень много людей, надо же сделать банкет. Это он делал исправно, надо сказать. Я ему говорю, нет, вам делать ничего не нужно, это же не юбилей, у вас же ничего нет, у вас день рождения 13 декабря был два года назад, даже два года уже и месяц. Причем же, нет, ничего вам делать не нужно, вам, как я вам сказал, прийти, желательно за 10 минут до начала сесть в первом ряду и скромно сидеть до конца вечера. Если вам это понравится и вы захотите в конце вечера сказать 2-3 благодарственных слова, то мы будем все рады. Но если нет, то ничего от вас абсолютно не требуется. «Хорошо», — сказал Плят потухшим голосом. И пришел вовремя, как всегда, элегантный, красивый, подтянутый, с красивым галстуком, с неизменным платочком носовым здесь. Значит, сел в 7-е, 8-е место, вот этих, на которых когда-то сидел Александр Санна, а потом Михаил Иванович, значит, посадили их на эти два места. И начался вечер. Но прежде чем он начался, его надо было придумать. Начался или начался? Все теперь так запутались с этим глаголом. Значит, вот так вот это приклеится, и потом уже мы никогда не вспомним. Ход антиюбилея я держал в абсолютнейшем секрете. Об этом ходе знали только два человека. Я и Ян Арлазоров. Такой есть актер. Сейчас он очень известный актер в Театре Моссовета. А тогда его почти никто не знал. Он, к сожалению, у него в театре не так, чтобы шикарно складывалась судьба. Но он много выступает теперь на эстраде. И я один раз видел, как он передразнивал Жору Капралова, моего коллегу, который вел после Каплера кинопанораму. Помните, вот когда основная тема советского телевидения в двух словах выражалась таким образом: в отдельных магазинах нет отдельной колбасы. Вот, и вот этот вот стиль, так сказать, Жоры был очень точно уловлен, и тогда Ян это очень хорошо показывал. И я решил: Плят, актер не только театра, но и актер кино, много выступающий по телевидению. Почему нельзя сделать кинопанораму, специальный выпуск, посвященный творчеству Плята? Можно. И ведущим в таком случае будет Арлазоров. А ну, те из вас, кто немножко знает, что такое эстрада, ход, конечно, решает 90% дела. Остальное уже все не имеет никакого значения. Но Ян Арлазоров, выбрав сам это число, я с ним согласовывал все, вдруг звонит мне и откуда-то очень далеко, и телефонистка говорит: связь осуществляется по радио, поэтому никакие населенные пункты не дозывайте. Я вообще не понимаю, в чем дело, это 4 часа утра, я никуда не звонил. Значит, Арлазоров мне говорит: Борис Михайлович, мы находимся в Венской части, это очень далеко. Мне для того, чтобы попасть в Ташкент, нужно 17 часов. В это время включается телефонистка и говорит: я же вам сказала, чтобы вы не называли никакие географические названия. Он говорит: я же не говорю, где я нахожусь, я говорю, что мне отсюда до Ташкента 17 часов. Но ведь из Ташкента это что же не из Малаховки? Значит, а завтра уже вечер. Я говорю: Ян, ну вы же понимаете, что у нас все погибнет, потому что я могу не прийти, но два человека нужны обязательно. Вы и Плят. Вот если вас двоих нет, то ничего не получается. Но я постараюсь. И вот этот бедный Ян с какими-то немыслимыми пересадками, перелетами прибывает в Москву, я не выключаю на ночь телефон, и в 5:30 утра 28 числа, когда состоится вечер, звонит дрожащим, простуженным голосом и говорит мне: вы не волнуйтесь, я так почувствовал в прошлый раз ваше волнение, я уже в Москве, разрешите мне только поехать домой, привести себя в порядок, отоспаться, я приду в 3 часа, и с 3 часов я буду ваш. Я сказал: Ян, я вам бесконечно благодарен, поезжайте, я вас жду к 3 часам. Но так как я не режиссер, я не знаю, театральный ли я критик, я театровед, у нас же нет такого звания театральный критик, но театровед, я могу сказать, у меня в дипломе написано, что я театровед. А значит, ну что я не режиссер, это точно, а это все-таки требовало какое-то умение как-то это все организовать, я никогда этого не делал. И поэтому я пригласил, многие из вас ее, наверное, знают, она, к сожалению, болеет, Галину Александровну Холопову, которая много лет работала на телевидении, когда-то была актрисой, у нее такой зычный голос, очень красивая женщина, и я пригласил Галю, чтобы она, ну, так сказать, взяла на себя вот труд срежиссировать этот вечер. Ну, ей микрофон не нужен был, она могла так сказать здесь, что на Горького это было бы слышно. Она пришла, а Ян несчастный, все-таки не выспавшись, пришел, посмотрел эти 3-4 страницы текста, которые я ему предложил. Ну, как говорят в таких случаях, за основу, в первом чтении. И мы должны были дальше двигаться с ним. Он прочитал это и сказал: «Борис Михайлович, вы знаете, мне кажется, лучше было бы, если бы весь этот текст сказали вы сами, потому что это не требует актерских каких-то способностей, и лучше…» И Галя, вместо того, чтобы сказать ему: «Да ну что вы, Ян», говорит: «Ты знаешь, мне кажется, он прав, хороший помощник. Я думаю, что, во-первых, он не выучит 3 страницы до вечера уже, а ты уже это написал. А, собственно, в чем дело? Что Капралов косит глаза? Так я тебе покажу, как это делается, и ты будешь делать». Я говорю: «Значит, мало того, что я это написал, мало того, что я это поставил, так я еще буду это и играть? Нет, этот номер не пройдет». В это время кто-то приходит и говорит, что Александр Моисеевич срочно вызывает меня к себе. Я говорю: «Минуточку, вы разберитесь здесь». И по дороге говорю Гале: «Галя, если ты пришла, чтобы это дело сорвать, то ты лучше иди домой. Потому что если ты будешь таким образом настраивать Эрлазорова, то из этого…» Нет, она говорит: «Я с ним сейчас по кускам пройду». Она же режиссер. Мы определим задачи. Она поняла, что я уже тоже на взводе. Я прихожу к Александру Моисеевичу. Александр Моисеевич говорит: «Вы не знакомы?» Я говорю: «Знаком. Вот Юрский». Юрский пришел, и пришел Броневой, и, значит, вот они хотят принять участие в сегодняшнем вечере. Я говорю: «Ну, я буду очень рад». И спрашиваю у Юрского: «Вы хотите читать Шукшина?» Он говорит: «Нет». А мне было все равно, мне важно было только, как это пристроить. Спрашиваю Броневого: «А вы что будете делать?» Он говорит: «Я хочу это вам с глазу на глаз, без Александра Моисеевича и без Юрского». Юрский говорит: «Ну, я не допущен к секретной работе, я вам расскажу, это очень просто. Значит, мне нужны Володя Васильев, Катя Максимова, Александр Моисеевич Эскин, майки я уже изготовил, барабанщик у меня есть и пианист тоже». Это мне напомнило, знаете, договариваться с Козловским об участии в чьем-нибудь юбилее. Козловский говорит: «Я согласен, но нужно обязательно струнный квартет, оркестр Большого театра, госоркестр, балет Большого театра, а я выйду и спою». Вот, значит, я чувствую, что это что… Нет, он говорит: «Я уже со всеми договорился, если вы не возражаете, чтобы Васильев и Максимов в этом участвовали, то с Тинякова я уже договорился. Значит, весь вопрос состоит в том…» С Эскиным тоже. «Весь вопрос состоит в том, чтобы вы договорились с Плятом». Я говорю: «Как с Плятом? Он что, должен быть задействован?» «Да, он должен быть обязательно задействован». Я говорю: «Но я ему обещал, что он будет сидеть в публике, и что его не…» Я дал ему честное слово джентльмена. Он говорит: «Ну, в этом-то и сложность, потому я к вам и обращаюсь, что вы дали слово джентльмена, и у нас безвыходное положение». Я говорю: «Александр Моисеевич, ну что же делать?» И Александр Моисеевич, ведь у него была почти до конца совершенно светлая голова, он мне говорит: «Сергей Юрьевич или Сережа, а может быть, нам сделать проще? Зачем нам договариваться с Плятом? То, что… Вот вы сейчас расскажите Боре, что вы хотите, и я вас уверяю, это не потребует никаких репетиций. Что… А что, собственно, нужно? Вот… А в чем состоит номер? Большинство из вас не видели, да? Значит, там такой, знаете, вот в цирке бывает смертельный номер, когда объявляют: «Смертельный номер, барабанная дробь, тра-та-та-та-та-та-та-та, музыка какая-то невероятная». Значит, Юрский изображает такого приехавшего в цирке… Раньше у всех были итальянские фамилии. Значит, человека, который курит сигары, показывает какие-то немыслимые фокусы. Ну, сперва он очень простые показывал, с картами, с шариками. А потом смертельный трюк: натягивается огромная зеленая скатерть. Тогда еще, помните, были эти столы с президиумом, поэтому и скатерть была. Значит, в один конец, значит, один человек держит, в другой, и… Барабанная дробь, открывают скатерть и видят, кто там сидит. Значит, прежде чем этот смертельный трюк проделать, Юрский выходит и говорит, что для того, чтобы сделать этот смертельный номер, мне нужен какой-нибудь человек из публики. Начинает всех рассматривать, видит Плята и говорит: «Мне бы хотелось попросить, товарищ, помочь в этом вас». Значит, ну, мы же его поставили в идиотское положение, Плята. Но действительно, весь зал 3,5 часа лежал на полу, и вдруг он в конце заупрямится, если тот говорит просто, чтобы он вышел. Но он же все-таки актер, и очень хороший актер, и с юмором. Ну, Плят берет свою, значит, традиционную трость, идет по этой лесенке, поднимается. Говорит, вы не волнуйтесь, мы ничего, никакого, у нас никакого члена вредительства. Вот вы садитесь здесь, сажает, значит, Плята вот в это кресло, теперь закрывает вот эту зеленую, значит, скатерть, барабанная дробь, открывает, опять сидит Плят. Ничего страшного, он, видите, все, ничего страшного. Еще раз, значит, еще сильнее, барабанная дробь, открывает, сидит Эскин, у него майка, а на майке нарисован Плят. Еще раз закрывают, открывают, и Эскин берет и сажает себе на колени Катю Максимову, летит из-за кулис Володя Васильев к Кате Максимовой, срывает с нее, я не знаю, как сказать, жакет, и оказывается, у нее майка, на которой с двух сторон портрет Плята фотографически напечатан на ткани. И, значит, и начинается драка между Юрским, Эскиным и Васильевым из-за права обладать Катей или майкой Плят, а Плята нет на сцене. И кончается дело тем, что разрываются штаны бархатные на Володе Васильевой, оказывается, у него натянуты такие плавки, на которых с двух сторон напечатан портрет Плята. И вот так мы закончили этот вечер. Видите ли, он, к сожалению, не зафиксирован на видеопленке. Он записан на магнитофонной пленке. И это тоже счастье. И если вам это будет интересно, мы вам в следующий раз... Наша пленка сохранилась, но ее достать нельзя. Но мы, к счастью, успели, благодаря Маргарите Александровне, подарить Ростиславу Яновичу в прошлом году, 13-го, на его день рождения, домой принесли ему эту пленку. И он с удовольствием ее слушал. И я думаю, что если вы захотите, мы вам в следующий раз покажем. Но когда прошел этот антиюбилей, то и все уже кончилось. Розетта, тут есть место, можешь сесть. Прекрасно. Значит, когда все это кончилось, Плят оказался на сцене, а я оказался у Леши в кинобудке. Все смеялись, и тогда Плят, вот так вот нелепо расставив ноги, сказал: «Вы знаете, я за всю свою жизнь так не смеялся, как я смеялся сегодня. Но я даю вам честное мое слово, клянусь вам, что я даже не знал того, что меня заставят выйти на сцену. Я ничего не знал. Здесь есть один ужасный человек», – сказал он, назвав мою фамилию, – «который вот приехал вот, в Ялту, уговорил меня. Я боялся этого, вы даже не можете себе представить. Ну, в общем, так, честно сказать, ничего страшного нет. Конечно, говорит, много мы узнали сегодня интересного». А действительно, Марья Владимировна Миронова прислала тогда письмо, в котором она рассказывала о том, как в студенческие годы она с Плятом воровала лампочки на Сретенке. Она садилась ему на плечи, он же был очень высокой, а она была изящная, а что она говорит, теперь уже трудно поверить, но не сразу же люди полнеют. Она была худенькая, и она даже в мюзик-холле когда-то служила. Она садилась ему на плечи, они выкручивали эти лампочки, причем я-то думал, что она это все выдумала к антиюбилею, а она недавно призналась во время телемарафона, что это они сделали, потому что им очень хотелось есть вкусные пирожки, пончики и пирожные, которые во время проклятого НЭПа продавались на каждом шагу, и поэтому... А денег у них не было, потому что Завадского студия вообще не платила стипендию, а в техникум, где училась Цитетис, где училась Марья Владимировна, платили такую стипендию, на которую хватало только на трамвайные билеты. И поэтому они выкручивали эти лампочки, продавали их, поскольку тогда уже началась всеобщая электрификация. И они могли на это позволить себе какие-то маленькие шалости. И вот Плят вышел и говорит, что я вот даю вам слово, что я здесь ни при чем. И он, меня впервые в жизни вызвали на сцену. Надо вам сказать, что вообще это страшное чувство. Во-первых, мне казалось, что я не пройду это расстояние от кинобудки спуститься, потом подняться. У меня ноги стали ватные. Во-вторых, я, который, в общем, не боюсь сцены, не боюсь людей, и никогда не боялся, но это когда я выхожу, чтобы что-то сказать или кого-то поблагодарить, но не для того, чтобы меня, значит, чествовали. Ну, в общем, все это состоялось. Кончилось все это благополучно, и я сказал, больше я никогда в жизни делать антиюбилей не буду, потому что это связано с трепкой нервов, с тем, что какие-то люди обижаются, потому что приходили люди во время этого антиюбилея, я не хочу называть их фамилии, народные артисты Советского Союза, герои социалистического труда, лауреаты Ленинской премии, которые приходили всерьез с папками, с адресами и требовали, чтобы их выпустили. А тогда у нас, по-моему, еще Настя работала на сцене. Ей было что народные, что заслуженные, что без звания, все одинаково. Она говорила, нет-нет, Борис Михайлович сказал никого сюда не пускать, кто ему нужен, он сам позовет. И она стояла, никого не пускала. И я вижу, как исходит просто гневом, действительно, я им объясняю, вы поймите, вы же окажетесь в идиотском положении, потому что это ведь пародия на юбилей, это не юбилей. Но они приучены были за все годы своей жизни к тому, что они могли прийти всюду, где объявлялся юбилей, они всегда были желанны, они всегда, им только надо было сказать, кого именно чествуют. И я ничего против этого не имею, потому что когда мы сделали вечер, посвященный покойной Адриене и Галине Викторовне. У нас были две такие удивительные женщины в Доме актеров, которые всю жизнь проработали с Александром Моисеевичем. И когда они умерли, мы сделали их вечер. И я попросил Марка Соломоновича Местечкина, который руководил московским цирком, чтобы он принял участие, он их знал, чтобы он принял участие в этом вечере. Он пришел с Олегом Поповым, с собаками, с обезьянами, с попугаями, со всеми. Он мне сказал, вы меня только за номер предупредите, потому что все-таки животные не люди, их надо настроить. И, значит, я подхожу ему, говорю, Марк Соломонович, сейчас имейте в виду, вот сейчас выступает Сличенко, а потом выступаете вы. И Марк Соломонович говорит, ап, внимание, значит, все приготовились, и перед выходом уже вот эти три ступеньки на сцену он мне говорит, что-то я не вижу ни Адриены, ни Галины Викторовны, они что, сидят в первом ряду? Я решил, что он сострил, поскольку мы их похоронили за год до этого. И, значит, я ему говорю, Марк Соломонович, кто же на вечере памяти острит? Он говорит, какой памяти? Я же пришел приветствовать Адриену и Галину Викторовну. Я говорю, ну они же умерли. Он говорит, когда? Тогда все отменяется. Он говорит, у нас совершенно другой номер, потому что попугай должен говорить, Адриена, идем со мной, куда может звать ее попугай, если ее нету? Вы же нас не предупредили. Мне сказали, мне позвонили, сказали, что будет вечер, посвященный Адриене и Галине Викторовне. А что они умерли, так надо же предупреждать, это же совершенно другая молитва. Я говорю, ну вы пока перестройтесь, а мы выпустим тот номер, который не требует такой настройки и тех, кто знает. Так вот, я сказал Александру Моисеевичу, что больше я антиюбилей, это можно было сделать только пляту, только один раз, и на этом все. Но на другой день был совет Дома актеров в гостиной в 3 часа дня. Я пришел на этот совет, и надо вам сказать, это в моей жизни, меня никогда, я не отмечаю свои дни рождения, и не люблю это, и не потому, что этого не любил Плят, я вообще действительно не, если вы хотите мне сказать что-то приятное, 365 дней в году мой телефон к вашим услугам. Но вот заставить людей просто прийти, чтобы они тебя славили, я этого тоже не понимаю. Ну вот я вошел, мне подарили цветы, там сказали какие-то слова. Ко мне подошел Леонид Щутесов и сказал, при всех, это не секрет, и люди это слышали. Там все-таки было человек 60 или 70, и еще многие живы. Он подошел и сказал, вот это, имея в виду, почему-то он рисовал это круглое, значит, имея в виду герой соцтруда, вот это вы мне дать не можете, сказал Леонид Дощич. Это я знаю, это у него было больное место. Но антиюбилей, это вполне в ваших силах. И я подаю заявку. И, значит, все зааплодировали антиюбилею Утесова, но им-то нужно было всего зааплодировать, поддержать, как говорят в таких случаях, инициативу, а мне нужно было сделать, и я совершенно не представлял, что я могу сделать. Но поезд уже ушел. Я уже ну а что я мог сказать? Я сказал, да, конечно, я с удовольствием сделаю. И проклял тот день и час, когда я впервые придумал это на кухне. И, значит, и начал думать, мучительно думал, как сделать антиюбилей Леониду Ощи, потому что это совершенно другая индивидуальность, и здесь повторять ничего нельзя было. И я придумал поместить его в так называемый музыкальный магазин в 28-м году, из чего, собственно, родились веселые ребята. У него был такой знаменитый джаз, знаменитый спектакль, аттракцион, музыкальный магазин. Директором этого магазина я пригласил Шуру Ширвинда, но только этот директор магазина должен был быть Остапом Бендером. Не просто. И, значит, в зале должна была сидеть публика, в первых рядах, значит, участники спектакля, а дальше все остальные, и Леонид Ильич тоже должен был сидеть в публике и тоже ничего делать не должен был. Мне звонит Александр Моисеевич Эскин и говорит, что он просит меня немедленно приехать к нему домой, ибо это не телефонный разговор. Я прихожу, и Александр Моисеевич, который, те, кто здесь сидят, знает, никогда не закрывал двери своего кабинета ни по какому поводу, какие бы разговоры ни были, попросил меня закрыть дверь, естественно, не с той стороны, а с этой, и сказал: «Боря, то, о чем я вам сейчас скажу, должны знать только вы и я. Я за это расписался». Ну, так как его уже нет, то теперь за это отвечаю только я. Дело в том, что ко мне приходили сегодня утром из 9-го управления, и для семьи Брежнева нужно 64 места на антиюбилей Утесова, желательно в первых рядах. Я ему говорю: «Александр Моисеевич, ведь в нашем политбюро 17 человек. Если каждый из них возьмет даже по 10, то этого зала не хватит. А самое главное, где вы возьмете тех, кто будет смеяться? Потому что они-то смеяться не будут, они же этого всего не понимают». Он говорит: «Боря, вот когда вы сядете в это кресло, вы это объясните начальнику 9-го управления. А пока здесь сижу я должен ему дать эти 64 места. И я вас позвал, собственно, для одного, чтобы сказать вам о том, что я их отдаю, чтобы вы не волновались», – сказал он мне. «А остальное все это…» Я говорю: «Да, ну и тогда мы должны изъять у Леонида Ильича эти билеты, потому что в первые ряды мы вообще должны посадить участников». В общем, я понял, что пока мы с ним вели эту беседу, в дверь постучали, и, как я в воду глядел, пришел порученец из 9-го управления и сказал, что 64 места – это только для семьи Леонида Ильича, а остальные семьи, правда, в значительно меньшем составе, но в общей сложности нужно всего 700 мест. Я сказал Александру Моисеевичу: «Ну что же, это надо перенести в Кремлевский дворец съездов. Там это вполне все умещается и все. Но мне легко было шутить. Как сказал Богословский, тебя нельзя снять, потому что тебя забыли назначить. Но Эскин, это же можно было снять, понимаете? Его же можно было снять, и поэтому сложность его положения была совсем иной». Мы позвонили Герту, который очень дружил с Леонидом Ильичем и дружил с Александром Моисеевичем, и призвали его на помощь. И тогда Герт сказал: «Вечер надо отменять». Я говорю: «Ну ведь он умрет, старик, он живет уже год в предвкушении вот того, что это случится». Герт говорит: «Ну вы же сами видите, это же от нас с вами не зависит, мы не можем этого сделать просто по независящим от нас причинам. Вы же понимаете, что это…» Значит, мы звоним Леониду Ильичу и говорим, что мы хотим к нему приехать. И он просит нас приехать не в его квартиру, а в квартиру Диты, которая на одной лестничной площадке. Мы приезжаем, сделан дивный совершенно прием, обед, накрыт стол, все замечательно. Мы говорим на самые разные темы, с аппетитом едим. Но чем дальше мы говорим, тем мне становится страшнее, потому что мы говорим о чем угодно, только ни разу не говорим о том, по поводу чего мы приехали. А мы приехали для того, чтобы сказать Леониду Ильичу, что этот вечер мы откладываем, потому что 80-й год – это год Олимпиады, Москва уже закрыта, вечер был назначен на май месяц, для въезда она была закрыта. И поэтому одесситы приехать не могут, без Одессы делать этот вечер нельзя, другие города тоже хотят приехать, это совершенно невозможно, и мы предлагаем перенести этот вечер на осень. Мы уже не только съели куриные котлеты, мы уже выпили вишневый компот, съели мороженое, и все молчат. Тогда Леонид Ильич, понимая, что мы приехали не просто так, говорит: «Боря, можно вас на минутку?» Забирает меня в другую комнату и говорит: «Вы что думаете, что я полный этот самый, я еще не полный. Я хочу у вас спросить, что случилось, зачем вы приехали? Я говорю, почему вы спрашиваете только у меня? Вы спросите у всех троих, почему я должен один? Он говорит, потому что они вывернутся, а вы нет. Говорите. Я, значит, говорю, вы знаете, Леонид Ильич, ну, мы же уже договорились, как говорить. Я, а в это время то же самое, оказывается, Дита спрашивала с Альбертом у Александра Моисеевича и у Герта. Хорошо, что мы вовремя договорились. Тогда Леонид Ильич сказал, это ложь, я беру на себя, я договорюсь с Чурбановым, я договорюсь со Щелоковым, всех пустят и всем дадут гостиницу. Если дело только в этом, то вы мне скажите. А если это кто-то запретил выше, тогда, конечно, я обессилен. Это, наверное, тот же, кто не хочет мне, значит, это героя. Он имел в виду Сусла. Значит, я говорю, да нет, он не имеет никакого отношения к этому. Я даю вам честное слово, что это сейчас... Но... И потом я думаю, на кой мы все это придумали? Надо было старику сказать правду, как оно есть. Вы знаете, зачем вот выдумывать, когда можно так просто все это... Ну вот, ведь самое трудное – это сказать правду. Но уже отступать было некуда, и мы вынуждены были врать до конца. Но все-таки в марте 81-го года, если мне не изменяет память, это было 24 марта, да, мы все-таки сделали ему такой вот вечер. Но здесь произошла своя трагедия. Когда уже вечер был готов, Леонид Дождь, узнав, что мы не пригласили Клавдию Ивановну Шульженко, в общем, не артистов эстрады, не членов ВТО, просто потому что Александр Моисеевич не мог всех уместить в зале, а слух об этом уже шел уж после антиюбилея Плята особенно. И Утесов, мы подходим к самому трагическому моменту. Наталья Анатольевна, здесь есть место, проходите, пожалуйста. Вот тут впереди, вы никому не помешаете. И, значит, Леонид Ильич Утесов звонит, подумайте, товарищи, те, кто знают Эскина, подумайте, что произошло. Это Достоевский бледнеет с тем, что я вам сейчас расскажу. Значит, звонит Утесов Александру Моисеевичу и говорит, Александр Моисеевич, если нельзя позвать вот этих товарищей, которых я перечисляю, в таком случае я тоже не приду. Потому что Александр Васильевич говорит, ну я же позвал и Миронову, и Минакера. Он говорит, а еще кого? Больше никого. Нет, я не приду. Мне звонил Миров, Новицкий, Шуров, Рыкунин. Я не могу. Я прожил с ними всю жизнь, мы живем в одном доме, и я его тоже понимаю. Александр Васильевич говорит, что он подумает, и что он через 15 минут ему позвонит, в это время входит начальник 9-го управления. И тут я вижу, что наступает момент. Либо будет антиюбилей Утесова, но не будет больше Эскина, он умрет, потому что это все вынести уже невозможно. Или будет антиюбилей Утесова, но пусть болит голова у другого. Знаете, как в том анекдоте, ты должен соседу, пусть он не спит от того, что ты ему не отдашь деньги. Я иду в соседнюю комнату к Елене Васильевне, Царство ей Небесное, набираю телефон Леонид Ильич и говорю, Леонид Ильич, я ему не говорю про четвертое управление, про девятое управление, я говорю, Леонид Ильич, у меня прекрасная идея, но я ее произнести не могу. Позвоните Александру Моисеевичу на голубом глазу и скажите, что вам кажется, что самый лучший сейчас способ перенести антиюбилей в ЦДРи. Он говорит, почему в ЦДРи? Эскин же ненавидит ЦДРи. Я говорю, ну, во-первых, он это не афиширует, он не любит ЦДРи, у него есть, так сказать, какое чувство ревности, но он же ходит туда на открытие, он сам меня возил несколько раз и говорил, вы пойдете в правое фойе, я в левое, запоминайте, кто будет там, к нам в дом на открытие они не придут. Значит, поэтому давайте перенесем это в ЦДРи. Утесов говорит, ну я боюсь, что я убью старика. Я говорю, вы знаете, я вам всего сказать не могу. Вот вы сделаете, как я вам говорю, остается уже 6 дней, и другого выхода нет. И Утесов звонит. А я вхожу, снимаю трубку и передаю Эскину, которому, по-моему, в это время уже все было все равно. И когда Утесов сказал ему, Эскину, его ближайшему другу, Плятку, Утесов, Эскин, Николай Васильевич Петров и Туманов были связаны какой-то особой дружбой. Боже, сохрани, они были мужчины, не в том смысле, но именно, так сказать, такой настоящей мужской дружбой очень хорошей. И
Утесов, если бы я это предложил Эскину перенести в Цидри, но Утесов предлагает Эскину перенести вечер в Цидри, в который вложено столько сил. И Александр Моисеевич, впервые теряя власть над собой, говорит: Леонид Ильич, мне это уже все равно. Я на этот вечер не приду. Можете переносить его куда угодно. И бросил трубку. А мне говорит: а вы выйдете, чтобы я больше вашей ноги здесь не видел. Вы интриган, провокатор и агент КГБ. Я не вышел. Я сказал: если я уйду, вам же все равно вечер нужно будет делать. Вы же не знаете ни из кого, ни из чего. Я не знаю и знать не хочу. Вы подумайте, вы меня второй раз в какое поставили положение. Это вы им сообщили? Я говорю: ну как я им могу сообщить? Что я бываю дома у Брежнева? Ну как, что вы такое спрашиваете, Александр Моисеевич? В самом деле, я же на вас обижусь. Он говорит: ну что мне делать? Я говорю: позвонить Утесову. Он говорит: ну и в Цидри же тоже какое-то запланированное мероприятие. Мы берем календарь, а календарь всегда лежал в Цидри, и видим, что в этот день в Цидри состоится вечер, творческий отчет Московского театра «Миниатюр», который тогда еще не назывался театр «Эрмитаж», бывший Поляковский, вот тот, которым Левитин теперь руководит, их творческий вечер. Мы звоним Эммануилу Самойловичу Разниковскому, который абсолютно был не в курсе всей этой ситуации, и я говорю, что это должен сделать только Эскин, потому что кроме него никто этого сделать не может. И вы представляете, это же все равно, что дать человеку серп и белеть, чтобы он сам себя перерезал. И Александр Моисеевич звонит Разниковскому и говорит: у нас так, про девятое управление ничего, но у нас так складываются обстоятельства, что у нас не умещается у вас больше места, главное, у вас места не нумерованы, поэтому давайте перенесем к вам. Разниковский говорит: ну, у нас же мероприятие. Мы отменим, мы посадим, мы вчера отправили билеты, мы все сделаем, мы вам поможем. И я уже вижу, что Эскин начинает загораться. Мы забираем весь наш штаб, Герд, Утесов и едем в Цидри. И Цидри говорит: хорошо, мы согласны, дайте нам 40 билетов за это. Ну, мы думаем, места-то не нумерованы, это же и есть пюре. Значит, можно ехать. Значит, можно ехать, мы приезжаем, все уже хорошо, я уже даже вымылся в этот день. Вдруг мне звонит Шура Ширвинд и говорит: старик, какого числа у Тесова юбилей? Я говорю: как какого? 24 марта, я же тебе позавчера только говорил, что 24 марта, ты сказал, что я тебе надоел, чтобы я тебе больше не звонил. Старик, ты знаешь, я думаю, тебе надо будет поговорить с Юрским, пусть он играл Остапа Бендера, а Андрей еще тогда не играл, пусть он проведет этот вечер, дело в том, что я закрыт, меня 24-го не будет. Я говорю: как? Так, я уезжаю, у меня съемка там в Арменфильме. Я говорю: а что, уже им недостаточно Джигарханяна? Нет, говорит, там есть еще другие роли, Джигарханян не может все роли играть. Вот меня позвали, я еду, значит, сниматься. Я звоню через полчаса Раисе Самойловне, дай бог ей светлая память, его матери, и говорю: Раиса Самойловна, кого вы воспитали? Ну как же он может такую сделать вещь? Она мне говорит: Боря, я вас очень люблю, но Шуру больше. Шура человек благородный, и вы о нем такие гадости не говорите. Он никогда не мог вам этого сказать. Просто вы с утра не все поняли, что он вам сказал, он исправится. Я звоню Утесову. Утесов звонит Ширвинду и говорит: Шура, мне сказали, что ты получаешь аж 50 рублей за съемочный день. Я тебе плачу в 10-кратном размере, чтобы ты... Он говорит: этот подлец, этот провокатор, этот Поюровский, я же пошутил. Шура мне звонит и говорит: я, конечно, не поеду, но ты об этом глубоко пожалеешь. Когда мы собрались в Цидри, я еще много раз об этом сожалел, и вы сейчас поймете, почему. Значит, Цидри сделала так. Они у нас взяли 40 билетов, но они сделали N плюс бесконечность пропусков, по которым они пускали кого угодно. Кроме того, они оцепили Пушечную улицу от улицы Жданова и от Лубянской площади перегородили этими решетками, поставили милицию для того, чтобы обеспечить безопасность. И когда пришел Михаил Александрович Ульянов, который и тогда был прекрасным актером, но не был еще председателем Союза театральных деятелей, он подошел ко мне и говорит: «Я вас очень прошу, там не пускают Раду Хрущеву и Аджубея. А я их пригласил, у меня билет есть, а у них нет. Я не знал, что тут такое будет делаться». Я, говорит, пошел к этому генералу милицейскому, который там командует, он сказал, что ему сказали, чтобы никто не вмешивался, только если вы спуститесь, тогда... Я говорю: «Ну я же не работаю в милиции, но я вас прошу, давайте их проведем». Я спускаюсь вниз, я вижу, действительно стоит и Алексей Иванович, и Рада Никитична. Ну как? Если их, так это же все прорвутся. Представляете, когда стоит толпа. Я тогда этому милиционеру говорю: «Знаете, это действительно Аджубей, это действительно Рада Никитична Хрущева, у них действительно есть пригласительные билеты, но надо что... А уже перекрыли, потому что считается, что уже началось. А у нас начало должно было быть ровно в 9 часов. Должен был пойти занавес, и на занавес фильм «Веселые ребята», и Утесов выходит в бриле, это первая часть из этого фильма, с кнутом, и под музыку из этого спектакля должен был сделать марш по сцене, а сзади него сидел оркестр из лучших советских композиторов, многих из которых, увы, нет в живых, вот уже и Марка Фрапкина не стало. И играют, но только не на рояле, они играют на расческах, на бутылках, на губных гармошках. И за роялем только сидел его Леня Кауфман, его вечный пианист. Вот и все. Я хочу, чтобы сейчас вы услышали начало этого антиюбилея. Они появлялись, так начинался этот, значит, спектакль. Я только должен вам сказать, что в последнюю минуту перед самым началом вечера выяснилось, что наш замысел, вот эти четыре первые ряда в Цидри, мы думали, что мы их перехитрили, а они нас перехитрили. Значит, мы сказали, что четыре ряда мы завязываем веревочкой, поставим наших мощных билетеров, Дору Моисеевну и остальных гренадеров, и они обеспечат безопасность этих четырех рядов, и мы в эти ряды посадим Аркадия Исааковича Райкина, и Любимого, ну, в общем, всех, кого нам нужно было для участия в спектакле. Но ничего у них из этого не вышло, эти места были немедленно заняты. И когда мне Юля Косарева без четверти 9 пришла и сказала, что сажать никого невозможно, потому что зал занят, я вышел, считая, что все-таки Цидри – клуб творческой интеллигенции, и это же не, в конце концов, не Красная Синька. Я вышел и говорю: «Вы знаете, товарищи, у меня к вам большая просьба, вышло недоразумение, пока вот сзади я вижу еще места свободные, пожалуйста, пересядьте, потому что мы не сможем начать спектакль. Это фактически наша сцена. У нас это действительно так завязано». И тогда три человека легко и быстро встали. Это были Катя Максимова, Володя Васильев и Майя Плесецкая. А все остальные оказались глухие, и они продолжали сидеть. Но когда я вижу, что эти встали, тогда я говорю: «Ну это не спасет положение, если только эти трое, тогда, пожалуйста, извините и сядьте снова на свои места, но я не знаю, что нам делать». Вот, ну, Аркадий Исаакович мне стал говорить, что когда такие вечера делают, если бы ему сказали, он бы из дома хотя бы табуретку принес, потому что он не может, где же он будет стоять, там за кулисами набилось немыслимое количество народу. Но, тем не менее, Шура нашел место и время для того, чтобы и предоставить слово и Аркадию Исааковичу. Аркадий Исаакович тоже в этом празднике участвовал. Вообще, надо вам сказать, что длилось это примерно около 3 часов без перерыва. Мы начали в 9, кончили в 12. И, как всегда, в антиюбилее все равноценным быть не может. Там были номера удивительные, были номера похуже. Но я только хочу вам сказать, это очень смешно, мне в этот день посчастливилось говорить впервые в жизни по телефону с Сергеем Георгиевичем Лапиным. Это бывший председатель Гостелерадио. Значит, он мне позвонил и сказал, что советский народ хочет видеть юбилей Утесова. Я сказал, что это не дурно, но для этого нужно сделать этот юбилей. А если вы имеете в виду сегодняшний вечер, то это будет антиюбилей. Он говорит: «Я решил, что это опечатка». Я говорю: «Нет, это не опечатка, это просто вот будет очень смешной вечер». Он говорит: «Ну, мы все равно хотим его транслировать». Я говорю: «Как, даже не посмотрев?» «Нет, не посмотрев, мы ничего не делаем, мы все записываем». Я говорю: «Ну, в результате у нас пропадет примерно 60 или 70 мест, будет еще большая жара, чем она и так будет, а показать вы ничего ничего из этого не сможете. Он говорит, почему? Я говорю, ну там много есть причин. А я знал, что у него есть свои слабости. И я начал ему перечислять фамилии участников этого вечера, причем очень тенденциозно. Он сказал, хватит, хватит, я вас понял. И на этом наш разговор прекратился. И только из-за этого этот вечер оказался не снят на пленку. Хотя я уверен, что его бы никто бы никогда бы и не показал. Вот послушайте приветствие театра на Таганке еще до того, как Любимов стал гражданином Израиля, он еще был советским гражданином. Если что будет непонятно, я вам потом скажу. Пожалуйста, Бочка. Много разных смешных вещей. Шура многое придумывал по ходу этого спектакля. Ему надоела эта шапка Остапа Бендера. Он сказал, что это все мои происки, что это я придумал и бросил шапку прямо мне в голову там со сцены за кулисы. Потом он стал острить на тему о том, что там, значит, много было таких пародий всевозможных одесских. И тогда он вышел и сказал, что он задыхается от этого запаха, который в зале. И нельзя ли кого-нибудь позвать не из черты оседлости? И, значит, начал на одного, на другого стал показывать. Говорит, это только по матери, это только по отцу. Ну, потом все-таки он нашел двоих, в том числе он нашел Роберта Рождественского, который вышел вот после этой пародии, которую делал до него Леня Филатов, и говорит, что мне очень было приятно это услышать, но я, сложность моего положения состоит в том, что я теперь должен сделать так, чтобы это было похоже на то, что делал Филатов, потому что иначе у вас будет полное разочарование. И поэтому я, говорит, постараюсь, приложу всякие усилия. Сенкевич ему подарил тогда щепку от лодки «Ра», вот, которые они совершали, это, значит, путешествие. Ну, и надо вам сказать, что вообще-то это был последний день работы вершины эпохи застоя 26-го съезда партии. Это случайно совпало, мы не выбирали, тогда ведь вообще никто не знал, сколько это будет продолжаться. Но, тем не менее, к нам пришла большая группа делегатов этого съезда, вот в том числе Милочка Шапошникова пришла. Но поскольку в этот период все для них было без очереди, там и питание, и транспорт, а здесь, извините, им пришлось всем выстоять, потому что сесть уже никто не мог, мест не хватало. Но пришел и ветеран, замечательный человек, которого давно уже нет, которому было бы уже 100 лет, Алексей Григорьевич Алексеев. Он приходил, это один из первых, во всяком случае, русских конферансье, образованнейший человек. И он сидел, конечно, посадить его было уже негде, потому что все места были заняты. И тогда ему вставили стул между Марьей Владимировной и Александром Семеновичем. А в Цедри, так, в старом помещении, вы помните, были такие складные деревянные стулья без подлокотников, которые мало места занимали, и их можно было в каждую щель вставить этот стул. И вот Алексеева посадили между Миронова и Минакером. И Алексей Григорьевич все время говорил, какая скверная дикция, я не понимаю, что они говорят. И потом он все время говорил, что он не узнает, когда люди выходили со сцены. Но когда он уже не узнал и Леонида Ильича Утесова, который спустился, тогда Минакер не выдержал и сказал ему: «Алексей Григорьевич, ну если вы ничего не видите и ничего не слышите, и вы сидите впереди первого ряда, то какой смысл тогда было в том, чтобы прийти?» Причем Алексей Григорьевич на него не обиделся. Он вообще за словом в карман, как вы знаете, не полезет. И сказал: «Саша, вот я хочу посмотреть, когда вы доживете до моих лет, как вы сможете услышать и увидеть, даже если вас посадят на сцене». Но, к сожалению, вскоре Александра Семеновича через год не стало, в 82-м году, даже раньше, чем Алексея Григорьевича. Алексей Григорьевич его перешел. Сейчас у нас, по-моему, готов уже паперный, да? Нет, записали, конечно, все записали, мы вам сейчас покажем. Значит, я хочу перед тем, как мы, вот последнее, мы кончим вечер тем, чтобы показать вам самый финал его. Вот выступление самого Леонида Ильича, на мой взгляд, замечательное. Но вот я вот сейчас вот слушал, конечно,
качество записи не очень совершенное, но я подумал, вообще, витающие, это же не сегодня было, когда мы Бог знает, что говорим, а это же какое время-то это все было, вот я сейчас так вот думаю, поэтому так все и рвались, понимаете, так, я, честно говоря, даже и не понимал тогда, что это мы делали, может, если бы я понимал, я бы и не делал, но сейчас вот я слушаю, и вроде бы даже, хотя, в общем, моя роль была минимальная, это каждый приходил, я же не писал за Паперного, каждый приносил свой пирог. Это была, так, знаете, такая студенческая складчина с винегретом. Кто что мог, тот то и принес. Но, конечно, нужны были такие личности, как Плят, как Утесов, для того, чтобы такие вечера могли получиться. Потому что надо вам сказать, что ведь иногда бывает, делаешь юбилей какому-нибудь народному, перенародному герою, перегерою, а никто не хочет идти, никто и в своем-то театре они его не выносят, или ее не выносят, и не хотят даже прийти, чтобы посидеть на сцене, и то это... И надо сказать, что я их часто понимаю. Но... Здесь все было наоборот, все хотели прийти. И надо сказать, что Леонид Ильич, на удивление, как и Плят, это тоже характерно. Плят попросил у нас, у Александра Моисеевича, Александр Моисеевич думал, что он шутит, он сказал, сколько вам нужно мест? Он сказал, вот мы будем сидеть вдвоем и еще два места. Там тетя, вот нам четыре места, но не обязательно рядом. Утесов попросил шесть, потому что Дита не могла прийти, утром следующего дня скончался Альберт в больнице, и Дита не могла прийти. Но вот он сидел тогда с Тони Ревельс, и еще он попросил для своего племянника шесть мест. Не 64, как девятое управление для семьи Леонида Ильича, а для семьи Леонида Утесова, и всего вместе всего шесть. Так что вот разные были представления о потребностях и о возможностях. Но... Когда уже вечер Утесова прошел, то после этого Александр Моисеевич с грустью мне сказал, что теперь уже вы можете не отказываться, и уже теперь, собственно, и некому больше делать. Все те, кому можно было сделать, мы уже вечера сделали, так что теперь надо уже придумывать что-нибудь другое, вот как когда-то вы делали там несыгранные роли, что-нибудь вот такое, а с этим уже закончено, с антиюбилеем. И надо же было такой беде случиться, чтобы в эту открытую дверь заглянул случайно, никогда не бывавший в общем ВТО Михаил Александрович Ульянов. Он зачем-то пришел по каким-то делам, я не знаю, что ему там нужно было тогда. Зашел. И когда Александр Алексеевич его увидел, говорит, Михаил Александрович, заходите. Он вообще ведь всегда, когда мужчина или женщина, младше или старше, он всегда вставал. Сколько актеров молодых рассказывали о том, что когда они приезжали из Ленинграда, актеры без положения, 8:20 стрелу встречал не водитель, не администратор, а Александр Моисеевич с цветочками стоял у вагона. Это совершенно не обязательно было, чтобы приезжала знаменитая Алиса Фрейндлих или Тима. Это мог приехать никому неизвестный молодой начинающий Юрский. Все равно это для него был актер, он, так сказать, для него в этом было какое-то высшее, так сказать, предначертание. Он очень любил актеров, и многие актеры платили ему тем же. И вот Ульянов заглянул на мой грех в тот момент, когда Эскин только что отпустил мою душу на покаяние. И Александр Алексеевич говорит, да, а Михаил Александрович входит и говорит, я рад вас приветствовать, а вас хочу поблагодарить и за Аджубея с Радой. Это не важно, что Хрущева все топчут. Это вы правильно сделали, что мы их пустили. Правда, говорит, мы все там стояли за колонной в последнем ряду, но удовольствие получили отменное. И надо вам сказать, что такие вечера вообще нужно делать не в Цидри, а надо делать в доме актера, это же чисто актер. Но он же не понимал всей этой истории, как мы это все переиграли, там вкладыш вложили в этот билет. Вот. Это все было... планировалось в доме актера. И тогда Александр Моисеевич говорит, если вы такой смелый, мы вам предлагаем сделать ваш антиюбилей. Я думаю, боже мой, что он предлагает? Как можно Ульянову по поводу чего смеяться? Он играл председателя, ну, в крайнем случае, Ленина в «Человеке с ружьем». Но кто же тогда мог по этому поводу смеяться? Это сегодня спрашивают, где большая очередь, в Макдональд или в Мавзолей. А тогда не было Макдональда, и поэтому не с чем было сравнивать. И поэтому... Никто на эту тему не мог острить. Это был причем у меня такое ведь ощущение, что в обеих очередях стоят одни и те же люди, что самое поразительное. И когда он это сказал, я думаю, боже мой, это же ужас. Ну, Ульян сказал, я с удовольствием, я тоже не люблю юбилей, ему еще тогда не было и 50. Я, конечно, сказал, что я тоже с удовольствием. И потом, когда он ушел, я говорю, Александр Моисеевич, ну что вы говорите? Ну как можно Ульянову, который за всю свою жизнь, он еще даже и «Ты в Ямалошника»-то не сыграл, он вообще никак не связан с комедией, никак не связан ни с чем, с улыбкой. Ну как можно такому актеру, социальному герою, драматическому, он играл Ричарда, и вдруг ему антиюбилей. Он говорит, ну если вы подумаете, можно придумать и ему. Подумаешь, но ему было легко, он это сказал, и вскоре Александра Моисеевича, к сожалению, не стало. При очень печальных обстоятельствах мы последний с ним вечер делали 2 января. Он последний раз был в Доме актеров 2 января. Значит, это была премьера, может быть, кто-то из вас был, вы-то, безусловно, были, премьера книжки Марии Мироновой и Александра Минакер в своем репертуаре, в Большом зале, когда я поругался с Андреем, который меня не слушался, и был скандал. Вот, причем это не было инсценировано, это действительно было так. Он очень, Андрей, упрямый был, он не слушался и говорил, это все ваша дурацкая режиссура, а у меня же было все как-то рассчитано и заложено у киномеханика. Вечер затягивался, он не хотел. Вот. Но это был последний вечер, после которого Александр Моисеевич уехал домой. У него было замечательное обыкновение. Он, во-первых, вечером этого дня всегда звонил и говорил большое спасибо. И обязательно еще утром говорил, кто ему позвонил. Вот мне позвонила такая-то, мне позвонила такая-то. И всегда говорил только про тех, кто хорошее говорил. Он никогда. Один только раз он мне сказал, что Серафима Германовна Бирман была недовольна, что у Бортникова были такие штаны, из которых что-то торчало. Я сказал, просто она очень близко сидела, и больше ничего. Тогда джинсы, помните, только стали носить, вот обтяжка, мы делали несыгранные роли, и почему-то это Серафима Германовна так смутило. А, по-моему, было ничего особенного. Вот. Хотя я ее нежно люблю и вспоминаю с необычайной... Но вот это был, пожалуй, единственный случай. А так Александр Моисеевич никогда. Он всегда говорит, вот этому понравилось, этому спасибо вам. И вот он мне позвонил 2-го, зная, что я 7:30 утра уеду из Москвы. Говорит, Боря, я хотел вас спросить, какой у нас вечер мы будем делать в феврале? Я говорю, мы никакой, Александр Моисеевич, в феврале не сможем делать, меня не будет в Москве. И вдруг он мне сказал, как жалко, ну тогда я буду делать один. И этот вечер он сделал очень плохой. Он умер 8 февраля. И вот когда мы его хоронили, я вспомнил о том, что он думал о том... Вот это счастье его было, понимаете, что он до последней минуты... Причем он действительно был счастливый человек. Он действительно... Вот я никому не завидую, а ему я, пожалуй, завидую. Потому что, как сказал Жванецкий, не так часто Бог сажает человека на его стул, на его место. Вот он сидел 49 лет, он сидел, было точное попадание на своем месте. Это великое счастье, понимаете? Вот он был счастливым человеком, он этим жил, это составляло, так сказать, смысл его жизни. Но очень смешно, когда вот он уже стал болеть, у него иногда кое-что, ну, так с памятью случалось. Я помню, как он однажды мне сказал, что «Боря, когда вы принесете сценарий открытия?» А открытие прошло только 2 недели тому назад. Я говорю, вы как Резникова. Резникова не интересует вечер, ей только важно, чтобы я сдал ей сценарий. Как будто бы это дело на телевидении. Для истории, которая вот вся сгорела теперь, как выяснилось. А он говорит, какое открытие было? Я говорю, а для чего? Он говорит, у меня требует Анатолий Васильевич. Я говорю, у вас с ним такие короткие отношения. Нет, я был уверен, что речь идет об Эфросе. А он говорит, на малом совнаркоме это будет слушаться. А на другой день Александр Моисеевич говорит, вы знаете, что со мной вчера было? У меня вчера было затмение. Я всем говорил, что я слуначарствую. Но он сам... А я ему сказал, Александр Моисеевич, мне этого вы не говорили. Это значит, вы кому-то говорили. Со мной вы о луначарском не говорили. Это вам пока... Ну, это со всяким. В общем, может случиться. Я сам иногда такое говорю, что даже не понимаю, что я говорю. Но хотя я много его моложе, как вы догадываетесь. Но мне хочется, если у вас есть какие вопросы, связанные с антиюбилеем Утесова или Плята, я на них отвечу. Вы послушайте сейчас и подумайте вот над чем, чтобы потом нам этим завершить. Значит, у нас есть возможность показать вам полностью, а не дать послушать, антиюбилей Михаила Александровича Ульянова, который все-таки мне потом пришлось сделать. Вот. Я не жалею, это, в общем, неплохой был вечер, все, но он записан на видео, но это 2 часа, это надо целый, так сказать, на этому посвятить вечер, там ничего нельзя остановить, это должно идти все подряд. И тогда же мы можем вам показать маленькие кусочки из антиюбилея Плята на магнитной пленке, если вы захотите. А если вам кажется, что это неинтересно, ну скажите честно, может быть, мы что-нибудь другое придумаем, какие-то другие. Нет, я не к тому говорю, чтобы вы... Просто можно ведь совершенно из другой плоскости. Я думаю, что может быть вечер, скажем, очень интересный. У нас когда-то была в 65-м году, Ирина Дмитриевна помнит, дискуссия о гражданственности, которая Александру Моисеевичу чуть не стоила партбилета, только выяснилось, что он беспартийный, а так у него его хотели отнять. Вот. Это был большой тогда грандиозный скандал, после которого Эфросу пришлось уйти из театра Ленинского комсомола, и вообще тогда был большой шмон. Так что это... Дискуссия о гражданственности, есть стенограмма, есть живые люди, это очень интересно. Да и вы, наверное, помните, Наталья Анатольевна, это был тогда еще вашу эпоху, да, вашу бытность. Вот. Так что, а сейчас послушайте самый финал и подумайте, что вам интереснее. Послушайте самый финал «Утесовского вечера».
Как кончится вечер, но он не всегда знает, как он кончится, поэтому я хочу сказать буквально 2 слова, что вот Боря... шел в гору с моим отцом, и я очень хочу, чтобы он спускался с нами до конца. И хочу сказать, что сколько бы там сожгли дома актеры, еще что-то, но когда есть люди, которые хранят то, что хранит Боря, вот самую душу, того смысл, того, ради чего существовало, существует дом актера, до тех пор он будет жить. Поэтому мы берем с него слово, что пока нам не построят дом, он будет нам рассказывать про то, как мы прекрасно жили. А как только мы отстроимся, мы ему разрешим заняться своей другой профессией и будем существовать дальше. Поэтому, сейчас...
Это мне напоминает, знаете, новую форму торгового обслуживания, когда заказы на продовольствие будут делаться по телефону, исполняться по телевидению. У кого в цветном изображении на 10% дороже.
Поэтому, хотя это и не творческий вечер, но большое спасибо. И если бы таких людей, как Боря, у которого вся жажда его жизни – это принести кому-то добро, было больше, то, может быть, и мы бы не были сожжены, и, может быть, вообще все было бы хорошо. Поэтому дай Бог ему здоровья и счастья.
Спасибо. Спасибо вам, что вы пришли. И 18 мая, тому, кому интересно, я думаю, мы покажем... Вот, во-первых, я расскажу очень коротко про историю к антиюбилею Ульянова. Она не менее интересна, чем сам...
Тут именно ему не удастся, потому что я больше помню и скорее не дам солгать.
Да, да. И два... Нет, ну и потом там все-таки есть пленка на 2 часа. У меня, правда, есть... телеграмма, которую я получил из Ялты, в Ялту от Маргариты и от Иры Резниковой, чтобы я на 6-й день своего пребывания бросил Черное море к чертовой матери и ехал на зломленную шею готовить совмещенный, как написала Резникова, антиюбилей Ефремову и Ульянову. Причем я вообще, Резникова же совершенно, как и я, не пьет, и поэтому я решил, что она с ума сошла, и почему вдруг может быть этот совмещенный юбилей. Ну и дальше это... Ну, я вам в следующий раз, в общем, приходите. А самое главное, наверное, не все тогда могли попасть на этот антиюбилей. И хотя я думаю, что все-таки самый удачный, с моей точки зрения, был Плятовский вечер.
Самый удачный был Ульянов.
Ну, понятно. Вот, ну, неважно, ну, каждому одному нравится Евгений Онегин, другому «Пиковая дама», тут ничего такого особенного нет. Но... У кого?
Ну, нет, самый удачный был.
А у Эскина был сказочный вечер, но он снят на пленку, и это нужен только аппарат. Это но, видите, да, сохранился. Но, понимаете, у Эскина была одна особенность. У Эскина, когда делался этот спектакль на 30 минут, это 30 минут, это было написано профессиональными драматургами пьеса на один раз. Это самое правильное, то, что нужно было сделать. И какие силы были задействованы в качестве исполнителей и режиссеров, это совершенно другое дело. А эти антиюбилеи, которые я делал, это ерунда, потому что это все самодеятельность. Конечно, я ну что же, я серьезно, что же я могу сравниться с теми людьми, которые писали ту пьесу, и с теми, кто ставил, а потом это все были разные люди, их было много, а здесь я был один в роли городского сумасшедшего, и это разные, но...
Боря, но вы вжились в эту роль.
Да, это правда. И потом я вам скажу, я действительно, из-за того, что я так всю жизнь прожил, я не могу с кем-то делать. Вот если мне... Вот очень хороший человек, я его очень люблю, но вот делать вместе я не умею.
Это единственный раз, когда Боря отказался. Мы с ним всегда договаривались, но провести со мной вечер он отказался.
Нет, не потому что с тобой, а потому что вы хотели, чтобы я делал вечер Ульянову и Ефремову, у которых нет общего прошлого. Они стали мне говорить, у них есть общее будущее. То есть, и мы еще будем начать смеяться над будущим, то это единственное, что у нас есть, это будущее. Нам все время говорят, будет. Помните, Алексей еще в «Оптимистической трагедии» говорил, ты мне покажи, что есть, что ты мне все будешь. Вот будущее, как... теперь уже можно, кстати, им делать совместные, поскольку это уже теперь прошлое. Но 5 лет тому назад, мне казалось, может еще что-то и получится. Я же тогда еще надеялся. А теперь я уже... А я остаюсь с тобой.